С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Подготовка к маршам несогласных. Оппозиция утверждает, что ее сайты пытаются блокировать. Первый день работы саммита «Большой восьмерки» в Германии. В Петербурге собираются упразднять уставный суд. Эти темы, а также новости высоких технологий и другие репортажи в этом часе нашей программы. Лидеры коалиции «Другая Россия» сегодня поделились с журналистами своими планами по проведению еще двух маршей несогласных в Санкт-Петербурге и в Москве 9 и 11 июня, соответственно. Разрешение на участие оппозиции в акции в столице организаторы марша пока не получили. Но выйти с протестом на улицы они все равно намерены. Помимо этого, лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров рассказал о кибертерроризме в отношении интернет-сайтов, поддерживающих «Другую Россию». Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Максим Ярошевский.
Организаторы московского марша несогласных, как и требует закон, заранее подали в столичную мэрию заявку на проведение 11 июня акции на Пушкинской площади. Однако до сих пор никто так и не получил официального ответа на заявку, говорит Гарри Каспаров.
Ситуация в Москве, в общем-то, такая, как она была перед предыдущими маршами. Власть играет свою игру, абсолютно не обращая внимания на законодательную базу. Поэтому ситуацию в Москве мы будем как бы мониторить и реагировать, ну, в соответствии с какими-то изменениями. Но мы продолжаем агитацию за сбор людей на Пушкинской площади. Мы разносим газету. Газета, кстати, тоже вышла с большими трудами. Было получено почти 25 отказов из разных типографий. Но в итоге все-таки газету нам удалось в Москве напечатать, и она сейчас распространяется.
Другой лидер оппозиционной коалиции Эдуард Лимонов уверен, что события в Москве будут развиваться по уже отработанным в Самаре и Воронеже сценариям. То есть с помощью ОМОНа и милиции власть постарается допустить к участию в акции как можно меньше людей.
Вариант, когда марш сам по себе разрешается, либо разрешается сбор в заявленном месте, но затем власти всеми возможными способами с помощью правоохранительных органов пытаются урезать количество участников марша. Как-то они будут людей останавливать на пути, задерживать, запугивать, арестовывать, рассекать толпу и тому подобные методику. Им это кажется предпочтительней. Показать небольшую кучку людей, которые сумели преодолеть все эти полицейские препятствия, и продемонстрировать, и сказать: вот смотрите, их же совсем мало.
Лидеру авангарда «Красной молодежи» Сергею Удальцову уже звонили из правоохранительных органов, а точнее из Управления по борьбе с организованной преступностью. И пока в вполне любезной форме намекнули, что выходить на марш ему 11 июня не стоит.
Тактика наших властей становится все более изощренной. В преддверии летних каникул, я думаю, власти сделают все, чтобы наши марши прошли максимально в ослабленном варианте. Мне буквально вчера позвонил молодой человек из Управления по борьбе с преступностью, и таким вкрадчивым голосом, дружелюбным, посоветовал не ходить 11 июня никуда, ни на какие марши. Сказал, что там могут быть беспорядки, там могут быть какие-то провокации, и в целях моей безопасности, то есть он как бы заботится обо мне, о моем здоровье. То есть такие же беседы, обходы по квартирам сегодня идут у многих активистов и авангарда «Красной молодежи», я знаю, и у других организаций.
Эдуард Лимонов добавил, что его организация пока еще не полностью запрещена, нет решения Верховного суда. Потому вполне законно использование символики НБП на марше несогласных.
Решение Московского городского суда мы до сих пор не получили. Беспрецедентный случай, когда спустя больше чем полтора месяца после 19 апреля суда мы не получили решение о запрещении нашей организации на руки. Нам просто зачитали резолютивную часть, что да, запрещена, но мотивировку мы до сих пор не получили, все время откладывать. Скоро будет 2 месяца. Видимо, не могут сформулировать все-таки, иначе бы уже поспешили бы запретить. Все, что будут вытворять с нашими активистами, конфисковывать флаги, задерживать, все это незаконно.
Отдельно лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров рассказал о кибертерроризме в отношении сайтов, поддерживающих «Другую Россию». Вчера в глобальной сети появилось заявление, что с 1 июня этого года значительное число пользователей российского интернета не смогут получать информацию с таких сайтов, как kasparov.ru, namarsh.ru, rufront.ru. Удалось узнать, что блокируют доступ к сайтам непосредственно провайдеры. Далее представлялся список из названия компаний, которые виновны в блокировке. Первым в нем значится крупнейший российский провайдер – компания «Карбина Телеком». Ее генеральный директор Александр Малис в интервью «Радио Свобода» опроверг эту информацию.
Если мы говорим про «Карбину Телеком», то мы не только это не блокировали, но и в соответствии с существующим законодательством не имеем права это делать, даже если захотим. Потому что мы по лицензии обязаны давать доступ ко всему интернету. Кроме, вот если нам придет, там, не знаю, официальная суда бумага какая-нибудь, конечно, мы должны выполнить. Конечно, мы можем заблокировать любой сайт. Но мы не блокировали это 100%. Более того, вот спокойно сами сейчас открыли. Вы знаете, вполне может быть, что вне нашей зоны ответственности, например, у нас человек купил интернет в свое здание. У него там стоит сервер его. И он может на все свое здание это заблокировать. Но мы тут никак не, на это не можем влиять. Например, купил у нас, не знаю, министерство, у нас есть там несколько министерств, которые покупают у нас. И человек может у себя заблокировать все, что хочет. Но мы не блокируем 100%. Более того, подавляющее большинство наших клиентов не имеет этой проблемы. То есть это что-то такое непонятное.
Гарри Каспаров, в свою очередь, заявил, что против оппозиционных сайтов в России уже давно идет настоящая война.
Мы уже довольно долго находимся под жесточайшим прессингом. Во всяком случае, мы вот выстроили сейчас свою систему обслуживания в Америке. То есть просто наш специалист полетал. Мы сейчас пытаемся вот все это делать уже вдали от местных провайдеров. Обвалы сайтов происходят. Дней 10 назад была мощнейшая DDoS-атака проведена. Значит, 32 мегабита в секунду. Которая, естественно, в общем-то, обвалила наши сайты. Вот этот кибертерроризм, по-моему, явно является частью уже просто атак нынешнего режима путинского на вообще все демократические институты. Мы знаем, в общем, что эстонские государственные сайты не выдерживали этих атак уже.
В середине июля коалиция «Другая Россия» намерена провести свою вторую конференцию. Одной из главных тем на ней будет обсуждение прошедших маршей несогласных.
Мы хотели бы все-таки вот взять летний тайм-аут и просто подготовиться к осени и заодно оценить вообще итоги маршей. Вот мы постараемся на конференции «Другой России», ну, мы объявим дату позднее, но почти наверняка это будет 11-12 июля, в годовщину нашей первой конференции. Мы хотим в том числе обсудить итоги марша. Вообще, что марши внесли в российскую жизнь вообще, политическую жизнь. И вот во многом на основе вот этих дискуссий, публичных обсуждений, мы сформируем свою повестку дня на осень. Но очевидно одно, что, конечно, от маршей, в каком формате мы будем думать, отказываться никто не будет.
Говорил один из лидеров коалиции «Другая Россия» Гарри Каспаров. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве, 17.15, и коротко об основных новостях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
Президент США Джордж Буш надеется умерить тревогу России по поводу намерений Вашингтона развернуть элементы своей ПРО в Европе. Буш заявил об этом в кулуарах саммита «Большой восьмерки» в Хайлигендамме перед началом встречи с президентом России Владимиром Путиным. Сегодня первый день официальных переговоров на саммите. Главные темы – борьба с глобальным потеплением, будущий статус Косово, иранская ядерная программа и так далее. Президент России Владимир Путин отказался помиловать ученых Игоря Сутягина и Валентина Данилова, обвиненных в шпионаже. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев отказался подписать акт с выводами комиссии Ростехнадзора о причинах аварии на шахте «Юбилейная», где погибли 39 человек. Тулеев считает результаты расследования необъективными. Генпрокуратура России завершила расследование дела о нападении боевиков на столицу Кабардино-Балкарии Нальчик осенью 2005 года. Перед судом предстанут 60 обвиняемых. В Читинской области более 850 медиков не выходят на работу из-за задержек с выплатой зарплаты. Долг врачам составляет около 67 миллионов рублей. В 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда, программа «Поверх барьеров», и сегодня ее российский час. В числе главных тем – 35 лет группе «Аквариум», перевод двух книг Рамаяны Павла Гринцера, новый альбом «Растрелли Челло Квартета», книга Рафаила Ганелина «Советские историки», о чем они говорили между собой, и интервью с композитором Вадимом Биберганом. Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. Вы слушаете программу «Время свободы». Оргкомитет премии под названием «Приз симпатии российской прессы» огласил имена победителей. Как поясняется, победители выбирали по результатам опроса 179 журналистов из 100 изданий. В номинации «Политика» приза симпатии удостоился замглавы администрации президента России Владислав Сурков с мотивацией «За вклад в формирование национальной идентичности постсоветской России. Проект «Суверенная демократия». В номинации «Общество» был премирован Совет по реализации приоритетных национальных проектов под руководством Дмитрия Медведева. А в области бизнеса симпатии журналистов оказались на стороне главы российского алюминия Олега Дерипаски. О происхождении этих симпатий беседовали сегодня обозреватель «Московского комсомольца» Александр Минкин, обозреватель газеты «Ведомости» Павел Аптекарь, а также одна из журналисток, принимавших участие в опросе, и моя коллега Елена Рыковцева.
Итак, Владислав Сурков, Дмитрий Медведев, Олег Дерипаска, поскольку мы все журналисты, и я журналист, Александр Минкин и Павел Аптекарь — это как бы наш общий приз, потому что там же по именам не расписывается, какие именно журналисты симпатизировали Суркову, например, Владиславу. Я начала звонить в оргкомитет этой премии и попросила все-таки уточнить, кто же эти журналисты, что же это за издание. И мне сказали, что с удовольствием прислать мне список изданий, которые голосовали, участвовали в этой премии, но вместо списка я получила следующий официальный ответ. Я сейчас его прочитаю. Елена, к сожалению, оргкомитет связан обязательствами не разглашать имена журналистов и изданий, принявших участие в опросе. Однако я попросила дать мне контакты или телефон хотя бы одного журналиста, который голосовал как большинство, а большинство голосовало вот так вот, как я сказала. И я очень признательна, что такой журналист есть, и он согласился принять участие в нашем разговоре. Это Екатерина Выхухолева, редактор отдела экономической политики газеты РБК «Дели». Здравствуйте, Екатерина.
Добрый день.
Конечно, вы понимаете, что некоторое недоумение вызвали вот эти персонажи.
Да не, абсолютно предсказуемые ответы. И дело даже не в нацпроектах, не в современной демократии и так далее. Ну, у нас выборы на носу. Мы сейчас вот все журналисты настроены на то, чтобы понимать, что будет происходить, потому что это очень важно. Это, во-первых, новости, да, во-вторых, политика, которая будет определять нашу жизнь там на ближайшие 4-5, сейчас вот говорят, да, о том, что срок президентства будет увеличиваться. И поэтому, естественно, мы сейчас смотрим на то, что идет из Кремля, что идет от администрации президента, и кто будет, вот как сейчас принято говорить, преемником. И, естественно, какие-то персонажи, они даже не то, что симпатичные, они просто определяют сегодня новостное поле. Это Владислав Сурков, это Дмитрий Медведев. Они сегодня на первом плане, за ними все следят. И, в общем, абсолютно понятно, к чему эти ответы.
Понятно, если бы премия называлась так, как она называлась 4 года назад, главный ньюсмейкер года, пожалуйста. Но ведь у вас написано, когда вам присылают вот этот опросник, там написано «Приз журналистских симпатий». Это разные вещи.
Не в обиду другим ньюсмейкерам, но они вот как-то вот не победили. Тут дело в том, что дело еще в адекватности ньюсмейкеров. Допустим, тот же Медведев, мы не будем обсуждать его как политика, да, у каждого политика есть свои плюсы, свои минусы, но это фигура, которая, в принципе, не вызывает сегодня таких вот ярких отрицательных эмоций. Дело в том, что выбрать кого-то из чиновников других, да, вот или из политиков, сейчас очень сложно. Сейчас очень мало независимых фигур. Это раз.
Вас спрашивают про симпатии, вы говорите про количество новостей. Вас спрашивают, а за что вы их полюбили, а вы говорите, они не очень противны.
Что тут такого? Ну и любит человек, например, Суркова. Пока вы считаете, Екатерина, ничего такого шокирующего в том, что Владислав Сурков получил приз журналистских симпатий, нет. Да, он симпатичен больше, чем остальные ньюсмейкеры. Так вы считаете, правильно?
Мне кажется, да.
Беседовали обозреватель «Московского комсомольца» Александр Минкин, обозреватель газеты «Ведомости» Павел Аптекарь, моя коллега Елена Рыковцева. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве проходят переговоры министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Арсения Яценюка. Один из главных вопросов – раздел Азовского и Черного морей, а также Керченского пролива, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
К этому времени Россия и Украина провели уже 27 раундов переговоров относительно делимитации границы в Азовском и Черном морях. Камнем преткновения по-прежнему остается проблема раздела Керченского пролива, поскольку Украина намерена стать членом НАТО, в Москве опасаются, что, установив границу в Керченском проливе, в Азов смогут заходить иностранные военные корабли. Поэтому Россия настаивает, чтобы Керченский пролив имел статус внутренних вод двух государств, находящихся в общем пользовании. Такой же статус должен быть и у Азовского моря, считает лидер крымских коммунистов, депутат Верховной Рады Украины Леонид Грач.
Действительно, акватория Азовского моря должна быть внутренними водами и Украины, и России, должна иметь соответствующую демаркацию. И все, что касается совместного использования Керченского пролива, это должны быть соответствующие соглашения между Россией и Украиной в обоюдном согласии, исключая участие третьей стороны. Но если смотреть на перспективу развития экономики и так далее, лучше всего было бы все-таки возвратиться к идее строительства через Керченский пролив, моста перехода, железнодорожные там составы могли бы проходить, соответствующие подачи энергетических ресурсов. И это был бы совместный проект, который могли бы участвовать и третья сторона в этом совместном проекте, ибо тогда бы можно было бы всерьез говорить о том, что у нас появился новый шелковый путь, на самый кратчайший, кстати, он на почти что на 1500 километров был бы короче, и от Дальнего Востока до центра Европы.
Как подчеркивают в Киеве, согласно административной границе, которая значится на старых советских картах, 2/3 Керченского пролива принадлежат Украине, включая и судоходный Керчь-Яникальский канал. Через канал ежегодно проходит 8500 иностранных судов, которые оставляют в украинской казне около 80 миллионов долларов. Как утверждается, Россия и Украина уже определили начальные и конечные точки государственной границы в Азовском море. Пока не согласованы границы в центральной части Азова, где, по оценкам экспертов, находится около 1,5 миллиарда тонн нефти и объемное месторождение газа. По словам украинских дипломатов, разграничение Черного моря напрямую зависит от решения проблем Керченского пролива и Азова. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Информация о том, что турецкие войска пересекли границу Ирака, пытаясь нанести удары по базам курдских боевиков, действующих в Турции, встревожила многих американских наблюдателей. Несмотря на то, что достоверность этих данных опровергается официальными турецкими источниками, эксперты говорят, что они не удивятся, если это правда. Рассказывает Ян Рунов.
Одни официальные представители Турции подтверждают, что несколько сот турецких солдат, преследуя курдских боевиков, перешли иракскую границу. Однако министр иностранных дел Турции и члены иракского правительства заявили, что ничего подобного не было. Сейчас на территории иракского Курдистана находятся 16,5 тысяч американских солдат. Курдские сепаратисты требуют создания государства курдов на территории, включающей юго-восточную часть Турции. В последнее время они стали чаще атаковать Турцию с иракской территории, переходя границу и затем укрываясь в Ираке. Соединенные Штаты пытаются удержать Турцию от широкомасштабной операции, которая может еще больше осложнить положение в Ираке. Об этом говорит профессор Университета национальной обороны в Вашингтоне, научный сотрудник Совета по американской внешней политике Джеймс Робинс.
В годы правления Саддама Хусейна турки часто вторгались на иракскую территорию, преследуя курдских сепаратистов. Сейчас неясно, пользуются ли боевики из рабочей партии Курдистана поддержкой большинства курдского населения и, главное, поддержкой руководства фактически автономного иракского Курдистана. Если это так, то оно рискует навлечь на себя критику за предоставление убежища боевикам и усиление напряженности, в результате чего иракскую границу переходит. Ходят иностранные войска. Какова в этой ситуации задача частей американской армии в Курдистане? Я не думаю, что международные силы в Ираке хоть как-то вмешаются в конфликт. Ситуация очень сложная и с точки зрения международных законов, и потому что Турция – партнер Соединенных Штатов по НАТО. Я уверен, что если проблему придется решать военным путем, то это должна сделать армия Ирака, а не коалиционные силы, в задачу которых не входит конфронтация с турецкими войсками. В военных кругах Соединенных Штатов угроза относительно общественному спокойствию в северных районах Ирака вызывает серьезное беспокойство. Поэтому, как сообщают американские эксперты, Министерство обороны Соединенных Штатов находится в постоянной связи с Министерством обороны и правительством Турции. По мере того, как Турция начала концентрировать свои войска на границе с Ираком, американское руководство делает все возможное, чтобы удержать Анкару от вторжения в северный Ирак.
Рассказывал Ян Рунов. В среду американские законодатели решили лично разобраться в том, как зараженному опасной формой туберкулеза американцу удалось пересечь несколько границ, несмотря на то, что его имя было внесено в список людей, которых нельзя допускать ни в самолеты, ни в Америку. Этот эпизод дал повод для серьезных сомнений в эффективности международных мер медицинского контроля. Слово Алану Давыдову.
Носитель опасного вируса, 31-летний адвокат из Атланты, успел совершить в мае несколько международных авиаперелетов, прежде чем американские власти забили тревогу. Наблюдавшие Эндрю Спикера медицинские работники сегодня утверждают, что всячески отговаривали его от трансатлантического путешествия. По версии же Спикера, они наоборот уверяли его в том, что он не представляет опасности для окружающих. Больной давал показания по телефону из палаты госпиталя в Денвере, в которой он отбывает карантин. Перед поездкой в беседе с представителем Центра по контролю и предупреждению заболеваний я поделился с ним своим планом сыграть свадьбу в Греции. Я не скрывал своих намерений ни от официальных лиц, ни от лечащих врачей. По словам Джулии Гербердинг, главы Федерального центра по контролю и предупреждению заболеваний, была недооценена решимость пациента выехать за границу. Если бы мы знали, что поездка Спикера неизбежна, мы бы сделали все, чтобы ее предотвратить. Для нас оказалось большим сюрпризом, что пациент выехал из страны. Гербердинг признала, что ее агентство проявило удивительную нерасторопность вместо того, чтобы оперативно объявить Спикера невыездным, соблюдя при этом предусмотренные законом формальности. Интересно, что даже когда американские власти разыскали Спикера в Риме и предупредили о недопустимости его полетов коммерческими авиарейсами, он все равно полетел обычным рейсом, но не в США, а в соседнюю Канаду. Представители таможенно-пограничной службы на слушаниях также повинились в том, что позволили Спикеру беспрепятственно въехать из Канады на арендованном автомобиле, несмотря на то, что при проверке его паспорта компьютерная база данных подала сигнал о необходимости задержать этого человека. Патрик Либи, исполнительный директор Национальной ассоциации окружных и городских представителей системы здравоохранения, уверен, что медикам надо было с самого начала блокировать все передвижения больного. Он говорит, что практически в каждом штате есть законодательство, которое уполномачивает и даже обязывает представителей Минздрава на местах решать вопросы, связанные с инфекционными заболеваниями, включая угрозу заражения окружающих. Официальный представитель Минздрава должен проинформировать больного о его состоянии, используя при этом предельно понятные формулировки. Он также имеет право потребовать от больного ограничить свои поездки и другие передвижения, и даже, как в случае с Эндрю Спикером, настоять на изоляции потенциального распространителя инфекции. Мы в таких случаях рассчитываем на добровольное сотрудничество больного. В ряде штатов для ограничения поездок больного требуется судебное постановление. По мнению других экспертов, цепочка просчетов федеральных ведомств в отношении одного туберкулезного больного может свидетельствовать о бреши в системе национальной безопасности Соединенных Штатов.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Я хочу еще раз напомнить нашим слушателям, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Дмитрий Волчек. И, естественно, главным элементом этой программы, основные материалы будут посвящены этой теме, будет саммит «Большой восьмерки» в германском городе Хайлигендам. А сейчас в Москве 17:30. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш надеется умерить тревогу России по поводу намерений Вашингтона развернуть элементы своей ПРО в Европе. Буш заявил об этом в кулуарах саммита «Большой восьмерки» в Хайлигендаме перед началом встречи с президентом России Владимиром Путиным. Президент России Владимир Путин отказался помиловать ученых Игоря Сутягина и Валентина Данилова, обвиненных в шпионаже. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев отказался подписать акт с выводами комиссии Ростехнадзора о причинах аварии на шахте «Юбилейная», где погибли 39 человек. Тулеев считает результаты расследования необъективными. Генпрокуратура России завершила расследование дела о нападении боевиков на столицу Кабардино-Балкарии Нальчик осенью 2005 года. Перед судом предстанут 60 обвиняемых. В Читинской области более 850 медиков не выходят на работу из-за задержек с выплатой зарплаты. Долг врачам составляет около 67 миллионов рублей. В Петропавловске-Камчатском в результате утечки аммиака один человек погиб, еще четверо госпитализированы, двое из них в реанимации. В атмосферу попали около 2 тонн опасного вещества. Сейчас чрезвычайная ситуация в городе ликвидирована. Северная Корея произвела очередное ракетное испытание. Как сообщает информационное агентство Южной Кореи, несколько ракет ближнего радиуса действия были выпущены в сторону Желтого моря. В Афганистане тело убитого в мае полевого командира талибов Муллы Дадулы передано его семье. В обмен боевики обещают отпустить 4 заложников, 3 медсестер и водителя. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пообещал проследить за тем, чтобы дело его зятя Рахата Алиева было доведено до суда. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. На саммите «Большой восьмерки» в германском Хайлигендаме сегодня первый день официальных переговоров. Главные темы обсуждения, как было заявлено, борьба с глобальным потеплением, будущий статус Косово, иранская ядерная программа, ну и еще многое другое. Обо всем этом я только что побеседовал с работающим на саммите международным обозревателем «Радио Свобода» Ириной Лагуниной.
Основной день работы сегодня, конечно, посвящен проблеме климатических изменений. Пока никаких документов и общих заявлений на эту тему не было, и, собственно, их и никто не ожидал. Европа в лице Ангелы Меркель, канцлера Германии, предлагает сократить выброс газа в атмосферу к 2050 году на 50% и остаться в рамках ООН после того, как истечет срок действия Киотского протокола в 2012 году. Джордж Буш предлагает другую форму работы в 2008 году, собрать основных загрязнителей воздуха, включая не только страны Большой Восьмерки, которые выбрасывают в атмосферу 40% углекислого газа, но и такие растущие быстрые экономики, как Китай и Индию, и говорить специально именно о климате в этом формате. Но сегодня я говорила с некоторыми учеными, нам здесь представлена такая совместная научно-экономическая программа, которую выработало правительство Германии, поддержал частный бизнес Германии. Она называется «Германия, страна или земля идей». И в рамках этой программы очень много приехало сюда на саммит ученых, работающих в области климатических изменений. И вот они говорят, что не надо пока говорить, что саммит неудачен, потому что то изменение позиции, которое произошло в последнее время в Америке, предложение Джорджа Буша, его заявление о том, что он серьезно обеспокоен климатическими изменениями, уже показывает, что какое-то сближение позиций намечается. Так что мы увидим, чем закончится этот саммит. Он все-таки может закончиться каким-то, ну, более или менее внятным и вразумительным документом совместным. Вчера вечером состоялась параллельно с ужином официальным небольшая встреча, короткая встреча Джорджа Буша и Владимира Путина, на которой, как говорят, атмосфера была спокойной. Джордж Буш сказал, что он сделает все возможное, чтобы объяснить российскому президенту, что система ПРО, которую собираются создавать Соединенные Штаты в Европе, не нацелена против России, и что Россия должна понять, что эти страхи, которые выразились в том, что президент Путин даже сказал, что он может нацелить ядерное оружие на Европу, эти страхи беспочвенны. От имени Европы выступил президент Европейской комиссии Мануэль Баррозо, который в довольно жестких выражениях заявил, что такие угрозы нацелить ракеты неприемлемы и оторваны от реальности, и реальные проблемы мира лежат не в плоскости холодной войны, а в тех проблемах, которые сегодня, собственно, и завтра будет обсуждать нынешний саммит. Это действительно климатические изменения и помощь развивающимся странам мира.
О работе первого дня саммита «Большой восьмерки» в германском городе Хайлигендам рассказывала международный обозреватель «Радио Свободы» Ирина Лагунина. Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о российской корпорации «Нанотехнологий». Мэр Москвы Юрий Лужков подписал распоряжение о доплатах за ученую степень. Леонид Рейман заявил, что к 1 сентября 2007 года, несмотря на серьезные трудности, 95% школ будут подключены к интернету по быстрым каналам. Обо всем об этом нам расскажет Ольга Орлова.
Главная новость выпуска. Компании Intel и Asus Tech разрабатывают недорогой полнофункциональный ноутбук для развивающихся стран. Цена минимальной комплектации около $180, максимальный – 300. О проектах создания недорогих ноутбуков рассказывает Александр Костинский.
Проект Intel и Asus Tech – это, конечно, попытка опередить команду Николаса Неграпонте из Массачусетского технологического института. Месяц назад Неграпонте представил прототип ноутбука для развивающихся стран за $135, правда, со скромными характеристиками. Процессор от главного конкурента Intel AMD с тактовой частотой 500 МГц, 128 МБ оперативной памяти, вместо жесткого диска – флеш-память 512 МБ, а также жидкокристаллический экран с разрешением 800 на 480 пикселей. Ноутбук Intel и Asus Tech на $50 дороже, но по параметрам гораздо мощнее. На рынок он должен выйти через 2 месяца. До конца года планируется продать 200 тысяч таких устройств.
Новости коротко. Группа депутатов от партии «Единая Россия» внесла в Государственную Думу законопроект о российской корпорации нанотехнологий. По юридическому статусу корпорация станет некоммерческой организацией, подчиненной правительству, но будет иметь право на широкую коммерческую деятельность. При этом Роснанотех выведут из-под действия закона о некоммерческих организациях и закон о банкротстве. Согласно обещаниям президента России, Роснанотех должен получить из бюджета страны 130 миллиардов рублей. До конца этого года – 30 миллиардов. Мэр Москвы Юрий Лужков подписал распоряжение о доплатах за ученую степень. Теперь кандидатам и докторам наук, занимающим штатные должности в бюджетных учреждениях департаментов образования и здравоохранения Москвы, будут ежемесячно доплачивать за степень. Докторам 7 тысяч рублей, кандидатам наук 3 тысячи. Доплаты выросли в 3-4 раза. Министр информационных технологий и связи Российской Федерации Леонид Рейман заявил, что к 1 сентября 2007 года, несмотря на серьезные трудности, 95% школ будут подключены к интернету по быстрым каналам. Ранее предполагалось подключить к началу учебного года все школы. Это не удается достичь в срок, так как в некоторых населенных пунктах Южного федерального округа нет необходимой инфраструктуры, а в Мурманской, Архангельской и Петрозаводской областях недостаточно магистральных ресурсов.
Рассказывала Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших страхах, сомнениях, чувствах, видении мира и семейных проблемах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты. Психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи и в 6 утра в субботу. Звоните нам и слушайте «Радио Свободы».
Вы слушаете «Время свободы». Суд итальянского города Таранто после 6 лет судебных разбирательств вынес приговор моряку Джузеппе Пиллеро. 14 лет тюрьмы за убийство российского подростка Александра Розенбаха. Соответчиком по делу проходил и министр обороны Италии, которого обязали выплатить матери погибшего Ольге Разумовой компенсацию в размере более 100 тысяч евро. Трагедия случилась в 2001 году в Новороссийске, куда с дружественным визитом прибыл итальянский военный корабль «Витторио Венетто». Как заявила сегодня журналистам Ольга Разумова, приговором она удовлетворена. Рассказывает корреспондент «Свободы» Ольга Вахоничева.
Завершающее заседание суда, которое проходило в городе Таранто в Италии, мать погибшего Александра Розенбаха Ольга Разумова поехать не смогла. За 6 лет судебной тяжбы она получила инвалидность и фактически лишилась возможности работать. Однако при поддержке курирующих это дело в Москве организации помощи российским гражданам за рубежом СОС России и адвоката Алексея Паршина Ольга Михайловна приехала в столицу. Вчера весь день она провела у телефона, ожидая звонка итальянского адвоката Татьяны Деламара, которая наконец сообщает. Убийца ее сына приговорен к 14 годам лишения свободы, говорит Ольга Разумова.
Я удовлетворена приговором.
Прошло 6 лет, я вообще не надеялась ни на что. Очень долго. Спасибо всем, кто поддержал меня и занимался этим. По поводу компенсации, конечно, выплатили 10-ю часть, меньше 10%, то, что мы хотели. Ну и как дело расследовалось очень долго, российские власти вообще в газетах писали, что это висяк, что это все так и останется. Прислали мне бумагу, то, что дело прекращается в связи с тем, что убийца не найден. Вот и все.
По словам адвоката Алексея Паршина, максимальный срок наказания по статье «Умышленное убийство» – 21 год. Татьяна Деламара запросила для обвиняемого 15 лет лишения свободы. По мнению Паршина, в части наказания вынесенный приговор справедлив. Однако в части компенсации за моральный ущерб будет подана апелляция. Защита просила выплатить Разумовой и ее второму сыну Ивану в общей сложности 1,5 миллиона евро.
Поскольку Ольга Михайловна не удовлетворена данным результатом, поэтому будем это обжаловать. Совместно с адвокатом с итальянской стороны. Хотелось бы по этому поводу даже заметить, что буквально года полтора назад были приговорены на территории Италии двое российских граждан за аналогичное действие, когда сумма компенсации достигла нескольких миллионов евро. Здесь можно, в общем-то, провести аналогию, как относится к нашим гражданам и как относится к гражданам Италии. Срок наказания по действующему российскому законодательству примерно в этих же пределах, то есть до 15 лет. Поэтому здесь согласен солидарен с Ольгой Михайловной о том, что, в принципе, наказание справедливое. Конечно же, никакими там денежными компенсациями потерю сына не вернешь, но, безусловно, мы хотим добиться справедливости, в том числе и в денежной компенсации, чтобы она как можно больше компенсировала те моральные и материальные потери Ольги Михайловны.
Особенно возмущает мать погибшего юноши, которому еще не исполнилось и 17 лет, и адвоката такой факт.
Когда все это случилось, вся молодежь, вся общественность, конечно, была возмущена, но тем не менее судно провожали под вращание славянки.
Конечно, был особо циничный момент в данной ситуации. Фактически на этом корабле уплывал убийца Александра. Провожали с оркестром. Очень торжественно.
Итальянский корабль прибыл в Новороссийск на празднование Дня города. Возвращаясь с прогулки на корабль, по словам свидетелей, подвыпившие сицилийцы поссорились с местными подростками. По версии обвиняемых, завязалась драка и моряков избили. На следующий день, вооружившись холодным оружием, группа итальянцев пошла мстить обидчикам. Однако, не найдя их, моряки набросились на двух ни в чем не повинных ребят. Одному из них удалось убежать, второй, Александр Розенбах, потерял сознание. И тогда кок корабля Джузеппе Пилера одним ударом ножа убил лежащего на земле подростка. Российские правоохранительные органы на борт корабля не пустили. Однако капитан крейсера сохранил улики и впоследствии дал делу ход. Только спустя 7 месяцев новороссийская прокуратура под давлением общественности возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Вскоре, однако, оно было закрыто. Мотив прокуратуры убийцы не установлен. Безразличие и нежелание российских властей оказать помощь в расследовании дела необъяснимо, говорит адвокат Алексей Паршин. Это не первый случай, когда граждане России брошены за рубежом на произвол судьбы. Сейчас в иракской тюрьме россиянин Петр Макайкин пытается самостоятельно отстоять свою правоту.
Очень сомнительное его участие в том преступлении, в котором он обвиняется. Преступление, в котором он обвиняется там, на территории Ирака, корнями уходит на территорию Российской Федерации. Здесь связано с мошенничеством. Сейчас, безусловно, мы дело раскручиваем, обращаемся и в Генеральную прокуратуру, и в МИД. К сожалению, вот на данной ситуации заинтересованности какой-то, чтобы повлиять, что-то сделать, не находим. Все ограничивается словами, что в Ираке война, мы ничего сделать не можем. Хотя в том городе, где он содержится, это Сулеймания, никакой войны нет, город достаточно спокойный, но добиться чего-то, каких-то действий от властей мы не можем. Я имею в виду от российских, абсолютно равнодушие, абсолютно игнорирую.
За 6 лет, пока длилась судебная тяжба, Джузеппе Пилера успел жениться, у него родился ребенок. Его защита намерена оспаривать решение итальянского суда. Ольга Разумова отправится домой в Новороссийск, где ее ждет второй сын и 3-летний внук. Ольга Вахова для Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Президент США Джордж Буш надеется умерить тревогу России по поводу намерений Вашингтона развернуть элементы своей ПРО в Европе. Буш заявил об этом в кулуарах саммита «Большой восьмерки» в Хайлигендамме перед началом встречи с президентом России Владимиром Путиным. Сегодня первый день официальных переговоров саммита. Владимир Путин отказался помиловать ученых Игоря Сутягина и Валентина Данилова, обвиненных в шпионаже. губернатор Кемеровской области Аман Тулеев отказался подписать акт с выводами комиссии Ростехнадзора о причинах аварии на шахте «Юбилейная», где погибли 39 человек. Тулеев считает результаты расследования необъективными. В Читинской области более 850 медиков по-прежнему не выходят на работу из-за задержек с выплатой зарплаты. Долг врачам составляет 67 миллионов рублей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В парламент Петербурга поступил законопроект об упразднении городского уставного суда. Его инициировал член фракции КПРФ депутат Юрий Карпенко, который одновременно оспаривает легитимность действующего состава уставного суда в Страсбургском суде. Сегодня, 7 июня, комиссия законодательного собрания по законности и правопорядку должна обсудить этот законопроект на заседании. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
Уставный суд в Петербурге появился в 2000 году для того, чтобы рассматривать дела о соответствии законов и иных нормативных правовых актов, издаваемых городскими органами государственной власти, уставу Петербурга и осуществлять официальное толкование устава города. Подобные органы конституционной юстиции созданы в 15 субъектах Российской Федерации. Создание уставного суда Петербурга расценивалось как создание демократического механизма для разрешения разногласий между законодательной и исполнительной ветвями власти. Однако, как считает депутат Юрий Карпенко, после внесения изменений в законодательство, запретивших жителям Петербурга оспаривать в уставном суде большинство нормативно-правовых актов властей, этот судебный орган утратил общественный авторитет и доверие. Ежегодное количество поступивших в уставный суд обращений сократилось в среднем в 5 раз по сравнению с уставным судом первого созыва. За последние 2,5 года своего существования новый состав уставного суда рассмотрел всего 4 дела и вынес всего 2 постановления по существу, причем в полном соответствии с позицией городской администрации. По мнению Юрия Карпенко, столь низкая эффективность деятельности судебного органа несоизмерима с затратами на содержание 7 судей и аппарата суда в количестве 90 человек.
В прошлом году было 65 миллионов рублей, в этом году 85 миллионов, в следующем году планируется в районе 100 миллионов рублей за безделье чиновников, которые, мягко говоря, хорошо относятся к губернатору. Я считаю, это просто-напросто черная дыра бюджета, куда уходят деньги. Эти деньги можно было бы направить нашим санитаркам, которые получают по 4000 рублей в месяц. Это на оздоровительные мероприятия, которые проводит город, в частности, отдых детей. А мы отдаем миллионы нескольким чиновникам из-за полное отсутствие любой деятельности.
Однако не только забота о сохранении бюджетных средств подтолкнула депутата Юрия Карпенко внести законопроект о ликвидации уставного суда. Он признает, что в начале деятельности уставный суд выполнял свои функции, но сейчас его деятельность оказалась парализованной.
В связи с уходом того состава суда, который был действительно независим и действительно был объективен и принимал не политические, а чисто юридические решения при декане Кропачевой. Если вы помните, он даже принял вопреки всем решение о том, что губернатор не может баллотироваться на третий срок, несмотря на сумасшедшее давление разных структур на уставный суд. Решение было принято юридически безупречно. И вообще, к любому решению, которое было принято в те времена уставным судом, ни одной претензии ни со стороны одного юриста не было. В настоящее время уставный суд принимает не решение, а определение об отказе в принятии заявления, то есть суд оказался у нас парализованным.
До своего избрания в городской парламент в качестве адвоката-правозащитника Юрий Карпенко пытался оспорить поправки в городское законодательство, которые привели к переизбранию уставного суда и ограничению его полномочий. В рамках российского законодательства ему это сделать не удалось, и он направил жалобу в Европейский суд, откуда получил уведомление о принятии его жалобы к рассмотрению.
Страсбургским судом принята к рассмотрению моя жалоба.
А что именно вы?
Именно легитимность нашего суда. Легитимность этого уставного суда в нынешнем составе, который есть, не признана всем судейским сообществом Санкт-Петербурга и России в целом.
Многие многие депутаты и чиновники согласны с тем, что денег на уставный суд тратится много, а толку от него мало. Однако заявили, что власти не пойдут на ликвидацию уставного суда. А представитель губернатора в законодательном собрании Михаил Бродский подчеркнул, что если сейчас у уставного суда не так много дел на рассмотрение, это не означает, что через некоторое время ситуация не изменится. Например, с приходом новых людей на руководящие посты в исполнительной и законодательной ветвях власти, и поэтому уставный суд ликвидировать нельзя.
Он создан для того, чтобы улаживать конфликты, которые могут возникнуть между исполнительной и законодательной ветвями власти. Сейчас у нас таких конфликтов нету. А если придет другой спикер и другой губернатор, то нет никаких гарантий, что у них будет одинаковое понимание некоторых вопросов. То, что дела в данный момент нет, не значит, что их не будет через день, через два. Мы же не можем каждый день суд ликвидировать, потом его создавать.
Юрий Карпенко предлагает передать полномочия уставного суда, связанные с рассмотрением соответствия нормативно-правовых актов уставу города, суду городскому, а функции толкования устава Петербурга – городскому законодательному собранию. Однако, по мнению аналитиков, вероятнее всего, власть предложит судьям уставного суда сократить свой аппарат, а городскому парламенту, возможно, инициировать сокращение состава уставного суда. Татьяна Валович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Время свободы», и этот час программы завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, есть ли в Америке голодные, тема, вызывающая бурные дискуссии. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Грозные ураганного вида тучи появились в среду на до сих пор безоблачном небосклоне американских инвесторов, ответивших на потенциальную опасность сбрасыванием акций даже лучших американских компаний. Основные индексы курсов акций упали в среду почти на процент. Тревогу на рынках вызвала свежая статистика, свидетельствующая о замедлении роста производительности труда и повышении трудовых затрат американских компаний. А это прямые предвестники инфляции, при первых признаках которой американский центральный банк грозит еще выше поднять кредитную ставку. Оживляющаяся инфляция и более дорогой кредит на фоне замедляющегося экономического роста – комбинация, способная, по словам экономистов, прервать победное шествие на мировых финансовых рынках. Жизнь почти 350 тысяч людей удалось спасти за 20 лет благодаря эффективной борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Этот замечательный в истории медицины успех был достигнут благодаря внедрению на массовой основе хирургических методов, таких как шунтирование сердца, ангиопластия, расширение сосудов, и комбинации других факторов – снижение курения, успешной борьбы с гипертонией, утверждение здорового образа жизни. Но, как предупреждают эксперты, авторы исследования, этой тенденции двух десятилетий угрожает эпидемическое распространение диабета и ожирения среди американцев. Адвокаты школьника, приговоренного 3 года назад к беспрецедентному 10-летнему тюремному заключению за оральный секс с несовершеннолетней школьницей, призвали судью пересмотреть жесткий приговор. Во время новогодней вечеринки тогда 17-летний Генарло Уилсон вступил в незаконный, согласно законам штата Джорджия, сексуальный акт с 15-летней школьницей. Обе стороны пошли на контакт с откровенным желанием, но когда видеозапись этого события попала в руки полиции, прокуратура завела уголовное дело. Уилсон был осужден по статье «Растление малолетней с отягчающими обстоятельствами» и осужден как совершеннолетний. Интересно, что за традиционный половой акт с 15-летней партнершей 17-летний Уилсон не подвергся бы судебному преследованию. Он был бы защищен специальным положением, которое было принято в штате, чтобы оградить Ромео и Джульетт нашего времени. Эксперты Гарвардского университета отметили День борьбы с голодом неожиданным исследованием. Они подсчитали, что приблизительно 35 миллионов американцев, то есть больше 10% населения страны, периодически недоедают. По их мнению, правительство и местные власти должны выделять больше средств на помощь тем, кому не хватает денег на пропитание. Эти данные звучат шокирующе, поскольку система помощи малоимущим, так называемые продуктовые купоны, существует в США уже несколько десятилетий. Разобраться в этой статистике попытался мой коллега Владимир Морозов, который беседует с сотрудником Института Катона Майклом Таннером.
Мистер Таннер, в такой богатой стране, как США, не слишком ли много людей недоедают?
Most similar studies have overstated the number of hungry.
Большая часть обследований сильно преувеличивают число недоедающих. Их выявляют методом выборочного опроса. Приходилось ли вам недоедать на прошлой неделе? Если так, то я пару раз был голодным на прошлой неделе. Не успел поесть. Это вовсе не значит, что я или многие другие люди недоедают. Вы сомневаетесь в методах и выводах обследования. Подойдем к делу с другой стороны. Сколько американцев живут сегодня за чертой бедности? Можно ли сказать, что большинство из них не доедают?
How many poor people in the United States?
About 15% of the US population is poor, according to the Census Bureau.
Около 15% населения США относятся к категории малообеспеченных, то есть они живут ниже уровня бедности. В число малообеспеченных входит, например, семья из 4 человек, годовой доход которой составляет менее 20 тысяч долларов. Это не значит, что они недоедают. Существует более 70 различных программ помощи. Например, денежное пособие для малоимущих, бесплатные талоны на продукты, субсидированное жилье, Medicaid, оплата медицинской помощи. Программы-то есть, но вот один из авторов отчета, профессор Гарварда Ларри Браун, считает, что правительство выделяет на эти программы слишком мало средств. С 1965 года, когда президент Линдон Джонсон провозгласил программу борьбы с бедностью, США тратят на эти цели по 400 миллиардов долларов в год. Но число малообеспеченных людей не сократилось. И теперь нам снова предлагают увеличить число пособий и талонов на питание. Размеры правительственных затрат проблему не решают. А что же решает? В чем причина бедности? Плохое образование, отвечает Теннер, а также нехватка рабочих мест, женщины, рожающие детей без отцов и в слишком юном возрасте. По его мнению, нужно уменьшить налоги и чиновничий контроль, что поможет созданию новых рабочих мест. Кроме того, надо давать людям такое образование, чтобы они лучше понимали, что для них хорошо, а что плохо. Сотрудник Института Катона Майкл Теннер считает основной причиной бедности поведение самого человека.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Самым популярным альбомом прошлой недели стал диск «Double Up» рэпера R. Kelly. Песня из этого альбома «Same Girl».
Wanna introduce you to this girl. Think I really love this girl. Yeah, man, she's so fine.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о происходящих в Москве переговорах министров иностранных дел России и Украины. Помимо темы лимитации морской границы, есть еще одна очень интересная. Существуют ли черные списки на въезд в обе страны политиков и общественных деятелей? Слушайте «Радио Свобода». And I can't believe this shit. Damn.
Tell me what's wrong. Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.